Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Елена Глещинская у микрофона. Лена, здравствуй.
Привет.
Лена, о чем ты мечтала в школе больше всего?
В школе, чтобы не ходить в школу.
Вот так вот. Но...
Да. Ну и еще, чтобы не было экзаменов, конечно.
Ну вот смотри, видимо, одно из этих желаний может исполниться. Отмена экзаменов, контрольных и домашних заданий. Кажется, что чиновники сделают школьникам жизнь проще и слаще. Рособорнадзор предлагает ограничить количество контрольных работ и проверок качества образования в школах. Вузам тоже обещают вроде как передышку, будут продлевать аккредитацию или даже сделают ее бессрочной. Но, в общем, в том, как упростить жизнь преподавателей, школьников и студентов и качество полученных знаний, вот в этом мы сегодня с тобой и с экспертами будем разбираться.
Ну, попробуем. Значит, о чем заявил глава Рособнадзора Анзор Музаев? Он сказал, что число контрольных работ следует ограничить, а у учеников должно быть время для обучения. Ну, то есть он разделяет эти процессы обучения и контрольные работы. То есть проверка знаний – это не совсем обучение. А вот итоговую аттестацию проводить будут, но ее параметры могут быть изменены. Как об этом сейчас думают в Рособнадзоре и предлагают к дискуссии, привлекают и общественных деятелей, и учителей. Еще одно нововведение по итоговой аттестации, это, скорее всего, ведут аттестацию на языках национальных меньшинств в республиках, те, которые уже давно об этом заявляли и просили это сделать. Почему задумались об экзаменах, об итоговой аттестации? А вот все потому, что в прошлом году из-за пандемии изменили формат этой аттестации, и это привело к росту числа медалистов на 30%, но не из-за улучшения знаний, как говорят чиновники, а из-за того, что не было порога балла по предметам, по баллам, и из-за этого школы воспользовались этим и увеличили число медалистов. Не знаю только для чего это. Оно же вроде бы не помогает поступать при поступлении.
По-моему, нет.
Или
это
учитывается...
Это прекрасная медалька...
Ну, может быть, на память
слезами
бабушке будет приятно. Да? Даже не, сейчас, по-моему, даже не родителям, а бабушкам будет приятно, и дедушкам.
Ну, ладно.
Напомню, в прошлом году экзамены сдавали только выпускники, которые планировали поступать в вузы. Насчет экзаменов есть очень много разных мнений. Действительно, кто-то считает, что экзамены, как таковые, в нынешнем их представлении, они только убивают интерес к учебе, только нервируют школьников, наносят им психологическую травму, вред. Вот, например, Герман Греф говорит, что экзамены приучают школьников к системе оценивания, убивают всякое желание учиться. Поэтому от них следует избавиться. А вот экс-министр просвещения Ольга Васильева заявила, что экзамены – это зеркало всей системы образования, которая оценивает не только учеников, но и учителей, и администраторов, то есть директоров школ. Всю систему. Есть очень различные мнения, давай разбираться.
Ну, давай. С нами на связи заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», член общественного совета при Рособорнадзоре Владимир Селин. Владимир Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир Петрович, ваше мнение по поводу экзамена?
Ну, я считаю, пока не придумали замену процессу контроля качества знаний с экзаменов на другой, то, конечно же, экзамены в каком-то виде должны быть и остаться. Тем более, что современные экзамены в нашей стране – это не только окончание школы, но и поступление уже в ВУЗ, выполняют двойную задачу. Поэтому, с моей стороны, экзамены все-таки еще должны быть.
Вот в прошлом году Минпросвещение предлагало ввести такую систему накопительного оценивания знания учеников, то есть цифрового ключа, то есть в продолжении всей учебы школы накапливаются его знания, и не только оценки по предметам, а еще оценки на олимпиадах, какие-то творческие задания, какие-то инициативы, все это накапливается, и в конце концов искусственный интеллект определяет, чего стоит человек, и уже не нужны будут экзамены как таковые. Может быть, это и правильно?
Ну, в любом случае, мы понимаем с вами, да, что накапливаться будут баллы за какую-то вид деятельности, за какие-то работы, в том числе и проверочные работы, либо контрольные работы. То есть в любом случае оценки будут выставляться, эти баллы накапливаться будут. То есть это в любом случае какая-то замена, но в то же время это те же такие мини-экзамены. Это имеет место быть, но, с другой стороны, я в пятом классе мог учиться хуже, и мне было это неинтересно, а в девятом классе задумался о поступлении и стал лучше учиться. А получается, что мои баллы будут считаться по итогам всей школы, всех 10 лет. Тут тоже есть двоякий смысл какой-то. И в этом тоже может быть последствия проблемы, когда человек в 11 классе выставят по факту низкий балл за менее бережное отношение к учебе в 5-7 классе.
Владимир Петрович, а если вот просто говорить про сами тесты, экзамены, контрольные, проверочные работы, я, наверное, только вот уже во взрослом возрасте, когда занялся самообразованием, понял истинную задачу. Ну, я не знаю, может быть, конечно, в школе там другая задача у них была. В общем, зачем все это надо?
Зачем, кстати?
Понял. Это показывает пробелы в том материале, который ты должен был освоить. И конкретно вот по каким-то областям знания. В школе для меня это было, господи, мне бы сдать бы, или я хочу 4, я хочу 5. Мне до знаний было вообще абсолютно серьезно, потому что, как бы, вот я приду, условно говоря, с тройкой, да, и родители будут волновать моих не то, что я не освоил что-то, а то, что я тройку получил. Соответственно, это и меня будет волновать.
Ну, со временем в жизни мы всякие процессы понимаем по-разному, да, и к выбору профессии уже более в старшем возрасте относимся серьезнее, и у нас до сих пор еще многие случаи, когда поступают на одну специальность, а потом хотят учиться на другую, либо работать совсем по другой специальности. Понятно, что в юном возрасте мы до сих пор еще не осознаем те процессы, которые будут проходить будущими, и относимся к ним с легкостью.
Ну, поэтому и не нужно оставлять это на самого ученика. Нужно построить систему таким образом, чтобы получались знания, а не, в конце концов, оценка за какой-то один...
Ну, вы совершенно правы, но, с другой стороны, значит, на проверочной работе на ЕГЭ должны смотреть родители и учителя, и видя, если во время проверочных работ какой-то ученик по каким-то темам, как вы сказали, пропадает, у него знаний там не хватает, это должна быть не только проблема ученика, но и, наверное, вопрос к учителю, может помочь этому ученику, не ругая его, а нарастив этих знаний, которым не хватает, чтобы он устранил эти пробелы. Вот, может быть, к анализу проведших работ и экзаменов подходить более серьезно, не с точки стороны, ты плохой либо хороший, сдал, не сдал, да, а уже в комплексе, да, вот у тебя вот тут минусы, давай мы тебе вот тут поможем нарастить в данной теме знания, чтобы ты уже эти пробелы закрыл перед собой, перед поступлением в будущем.
Ну, не знаю, закрыть пробелы. Возможно, ну, некоторые полагают, что этим должно заниматься какое-то дополнительное образование. То есть школа там дает какой-то необходимый минимум, а если мы хотим специализироваться, если ребенок или его родители считают, что нужно специализироваться на каком-то отдельном предмете или знаниях, нужно получать дополнительным. А школа — это как-то совсем другое. Может быть, это совершенно неправильный подход?
Ну, смотря как относиться к дополнительным знаниям. Если мы сейчас будем говорить о том, что я решил поступать в медицинский вуз, и мне надо усилить свои знания по биологии, либо каким-то предметам по химии, которые мне позволят более лучше, качественно учиться в вузе в будущем и поступить хорошо, это одна тема. А другая тема, когда мы реально видим, что у человека по школьным знаниям и в школьной программе есть пробелы в получении материала. Вот тут, мне кажется, можно поддержать родителей и учителям, обращать внимание на то, как эти пробелы можно устранить. Здесь идет больше речь, в моем понимании, не о дополнительных знаниях, которых хочу я получать, а о тех пробелах, которые я недополучил в школе.
Это, хорошо. Пробелы, те, которые получили в школе, это мы с вами согласны. Если человек хочет поступать на, допустим, быть программистом, у него пробелы с математикой, да, это плохо, их надо...
Да и тем больше, скажем, математика там, скорее всего, не пригодится.
Но при поступлении ему нужна математика.
Он
будет,
может,
да?
Стать программистом,
хотя бы.
И без высшего образования. Знаешь,
но
сколько таких?
Если у него пробелы по биологии, то можно на это закрыть глаза? Ну, давайте скажем прямо, что вот сейчас вот у меня ученик, у меня сын ученик старших классов, он перегружен, ему столько знаний не нужно, они, может, ему никогда не пригодятся. Если он не интересуется, допустим, там, какими-то предметами, то, возможно, можно дать выбор, чтобы выбирать, чтобы не было вот такой вот загрузки всего-всего-всего.
Ну, об этом стоит подумать, и, может быть, как раз-таки количество проверяющих работ там, где ученику не нужно в будущем это для поступления, их уменьшить именно в этих плоскостях. А если я уже выбрал для поступления какие-то предметы, то в них увеличивать количество проверяющих работ. В этом имеет доля смысла, но мы же не можем предугадать за 2 года иногда. И тут получается, что я откажусь от всех знаний и контроля по разным предметам, но, тем не менее, потом в последний момент решу все-таки, что мне биология нужна.
Какой-то стратегии.
Эта проблема до сих пор уже остается.
Должна быть какая-то государственная стратегия, потому что то, что сейчас вот заявляет Рособнадзор или там Минпросвещение, это какие-то точечные меры, детали, которые регулируют.
Ну, если мы разберемся тем, что заявляет Рособнадзор, по той информации, которую вы озвучили в самом начале, во-первых, отношение к самому ЕГЭ изменить, ЕГЭ, как проверяющим работам, итоговой аттестации, да, уже было заявлено о том, чтобы пандемия показала, что очень большое количество детей не хотят поступать в вузы, а значит, им не нужно сдавать весь комплекс ЕГЭ. И вот здесь уже необходимы изменения. Зачем ребят, как вы говорите, заставлять сдавать, допустим, 5-6 экзаменов, если по факту они потом не будут поступать в вузы и нагрузку их уменьшить? Это одна из тем, которую поднимал глава Рособнадзора в своих выступлениях, заявлениях. И в этом имеет логика и имеет место быть, может быть, и реально этих
Владимир Петрович,
людей так сильно не напрягать.
Я вот помню, я, правда, лет 10 это все сдавал, я помню, у нас был обязательный русский, математика и все, а остальное ты сам добираешь, хочешь, не хочешь.
Опять же, правильно, заметьте, русский, математика был обязательный, и 3 предмета добирал сами. Когда я сдавал экзамены и поступал в вуз, я сдавал русский, математику в школе обязательно, 3 предмета на выбор, 5 экзаменов, а потом ехал в вуз и еще сдавал 3 экзамена. Таким образом, за одну летнюю кампанию я, заканчивая высшую школу и поступая в вуз, сдавал 8 экзаменов.
Ну вот вам не повезло.
Ребятам нужно сдавать 4-5 экзаменов, и он уже в вузе. Вам не кажется, что здесь слегка уже образование шагнуло вперед на уменьшение количества экзаменов как таковых?
А я вообще не сдавала экзамены, у меня была медаль, и я не сдавала в вузе.
Ну, то какая?
Да, у тех, кого медаль была, 1 экзамен было сдавать. Вы не могли не сдавать совсем? Вы 1 экзамен даже были
профильные. Нет, я была в тот год, когда можно было не сдавать.
Да, значит, вам повезло.
Да, вообще повезло. Так, ну, зачем же полагаться, повезло, не повезло? Надо, какая должна быть стратегия?
Ну, любая вещь есть стратегия, в образовании школьного тоже есть стратегия. Я думаю, что ЕГЭ прошло уже больше 10 лет, а как таковая система в основе своей уже устоялась, и сейчас может настать тот период, когда мы можем уже шлифовать какие-то определенные темы, шлифовать какие-то недостачи и преобразовывать ЕГЭ уже в более совершенную систему. Понятно, что, может быть, вот сейчас период анализа ЕГЭ настал, и стоит поменять, и 10-11 классиков разгрузить в количестве получаемой информации. Вполне возможно.
Угу. Спасибо вам большое, Владимир Петрович. Владимир Селин, заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», член общественного совета при Рособорнадзоре, был с нами на прямой связи. Я, кстати, помню, с этими экзаменами, с ЕГЭ, я не знаю, как к нему можно вообще в принципе изменить отношения. Но опять же, я 10 лет назад его сдавал, может быть, что-то изменилось. У нас было, вот даже если про химию говорить, последние полгода 11 класса уроки химии у нас проходили следующим образом. У нас люди, которые уже понимали, что они идут, допустим, на медицинский или там на химфаке, они занимались ЕГЭ с преподавателем, вот они там какие-то вопросы у него уточняли, еще что-то. Ну, а мы, несчастные гуманитарии, сидели там, свою историю читали, литературу, русский язык, и, в общем, каждый занимался своим делом. И, в принципе, так было уже по многим предметам, и поэтому, я не знаю, здесь, наверное, речь даже не о знаниях идет, а уже просто вот о набивании руки на эти сами экзамены, на ЕГЭ. Давай еще спросим одно мнение. Учитель русского языка, блогер, автор блога на YouTube «Училка versus TV» Татьяна Гартман. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, утро.
Татьяна, ваше отношение к экзаменам? Вот в этом году...
К тестам и проверочным работам.
Так, в этом году начнутся как раз экзамены по русскому языку. И, наверное, все уже волнуются, готовятся и боятся. Не видите ли за этим какой-то проблемы, что люди хотят сдать, но не хотят получить знаний?
А такая проблема есть? Ну, вы знаете, вообще это нормально, когда человек, который обучается в каком-то заведении, для него важна отметка, и он хочет что-то сдать, а знаниям уделяет, ну, меньше, ну, придает им меньшее значение, потому что пока еще не совсем понимает, насколько они ему нужны. То есть речь идет об осознанности и неосознанности. И, конечно, это абсолютно нормальная ситуация, когда люди хотят хорошо сдать и получить хорошую отметку. А когда к ним придет осознанность и понимание, что им нужны какие-то знания, то
уже не надо будет никаких экзаменов
сдавать. Прикоснуться немножечко с другой стороны и будут получать их уже как-то, ну, не знаю, более точечно, более, ну, скажем, может быть, для того, чтобы им это пригодилось.
Вы знаете, мне кажется, осознанность приходит уже в том возрасте, когда уже никаких экзаменов сдавать не нужно, по большому счету.
Возможно,
да, вы правы. А ты знаешь, что приходит, Лена? Вот как мне кажется, приходит не осознанность, а приходит понимание того, что тебе нужно всегда получать знания. И это не для того, чтобы быть умным или что-то еще, а потому что в 21 веке так устроено. И мне кажется, это то, что должна давать школа.
А вот
ты понимаешь, что не все знания, которые ты получаешь, логарифмы тебе вряд ли пригодятся в обычной жизни, если ты свою жизнь с математикой не связал. Но знать об их существовании ты должен, и более того, ты должен знать, как искать информацию. Если говорить, вот, Татьяна, про русский язык, я чем больше живу, хотя я пока еще мало пожил, тем больше я понимаю, что я ничего не понимаю в русском языке.
Я уже понимаю, да.
Да, я ничего не понимаю в русском языке, чем больше я о нем узнаю, тем больше он меня пугает и поражает.
Ну вот я с тобой совершенно не согласна, потому что те же логарифмы, вот как ты говоришь, как вы, гуманитарии,
это
там сидели, да, только имели представление. Я, допустим, гуманитарий, у меня математика была отличная всегда, и я хорошо знала. Но сегодня, так же, как и ты, так же и я, так же, как и вы, Татьяна, если вас спросят о логарифме, мы возьмем, загуглим и все расскажем, все, что надо. Зачем это все в школе? Разве нет?
Нет, конечно, нет. Конечно, во-первых, не всегда можно загуглить, как вы говорите. Во-вторых, какие-то знания, они нужны здесь и сейчас, а не только когда тебя спросили, и ты имеешь возможность заглянуть в какую-то шпаргалку. То есть эти знания, а это должна быть база, какая-то основа, которая тебе дает возможность мыслить, генерировать идеи или просто принимать какие-то решения в жизненных ситуациях. Поэтому, конечно, нет. Конечно, базовые знания должны быть в голове. Вопрос, какие действительно должны... У кого-то логарифмы являются базовыми знаниями, у кого-то нет. Ну, это по-разному, да, опять же, в зависимости от того, чем человек занимается, где и как он живет. Вот, но знания должны быть. И вот мне кажется, задача школы, например, дать эти базовые знания, безусловно, вот задача учителя – заинтересовать своим предметом, чтобы он, пусть даже неосознанно, но как можно более был заинтересован в получении знаний по этому предмету.
Да, я с вами абсолютно соглашусь, что знания по русскому языку – это базовые, все должны этого знать, но как заинтересовать – это вот большой вопрос. Расскажите, как можно заинтересовать изучение?
Ой, вы знаете, в русском языке столько всего интересного. Там вот просто куда ни плюнь, там везде находится какая-то, то есть какой-то подводный камушек, благодаря которому... Можно совершенно точно зацепить человека. Ну, например, смотрите, вы знаете, что такое энантиосемия?
О, боже, нет.
Нет.
Нет, понимаете, это на самом деле звучит страшно, но на самом деле это потрясающее явление, которое есть в русском языке. Вы наверняка помните, что такое антонимы. Так вот, энантиосемы – это слова, которые антонимы сами себе. То есть в одном и том же слове заключены два противоположных значения. Можете себе такое представить? А у нас такие слова есть в русском языке.
Так, ну-ка, погодите.
Например, прослушать. Можно прослушать лекцию, пропустить мимо ушей и прослушать, наоборот, внимательно выслушать. И таких слов в русском языке довольно много.
Например, слово «да».
Наша учительница, кстати, тоже примерно таким же путем шла. У нас это называлось лексическая игра, и мы выискивали везде, там, журналы, где-то на рекламных билбордах, везде примеры такой как бы языковой игры, и каждый потом презентовал, там у нас была такая пятиминутка перед каждым уроком, и мы презентовали свои находки. Понятное дело, что это не всех интересовало, но тех, кого интересовало, мы очень развлекались.
Вот видите, как замечательно. А потом смотрите, вот, например, еще. Я знаю, что не все люди интересуются русским языком, это нормально. Но у меня, например, с учениками была такая игра. То, чем интересуется ученик, эта сфера, она же тоже имеет свое словесное выражение. И в этой сфере есть огромное количество слов. И вот мы с детьми составляли азбуки. Азбуки, потому что нравится конкретному человеку. Кто-то делал азбуку животных, кто-то азбуку Mortal Kombat, например, кто-то азбуку, городов, путешествий каких-то, растений, предметов быта или блюд, например.
В общем, получилось, Татьяна, систематизация...
И это было очень интересно, это тоже была игра в слова, и дети втягивались, им очень это нравилось.
Да, и помимо всего, это очень похоже на такую кодификацию и систематизацию знаний. Спасибо вам большое, Татьяна. Татьяна Гартман, учитель русского языка, блогер, автор блога на YouTube «Училка versus ТВ» была с нами на прямой связи. И еще нам нужно узнать мнение одного человека. Это сопредседатель Национального родительского комитета, директор Института здоровья сберегающих технологий и охраны окружающей среды Юрий Оболонский. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день,
Юрий Владимирович. Вот как
дорогие
вы
радиослушатели, да, слушаю вас.
Как вы относитесь к экзаменам? Существуют же системы без школы без экзаменов. Вальдорфская школа, школа Монтессори, они показывают очень хорошие результаты, очень высокие результаты. Почему до сих пор учатся с вот такими вот стрессовыми экзаменами дети?
Ну почему стрессовыми? Экзамен – это, во-первых, итог какого-то модуля, где вот такие преподаватели, как вот предыдущий наш прекрасный учитель Татьяна, которая как раз подтвердила то, что если есть прекрасный учитель, который мотивирует детей, и любой предмет, который даже кому-то не нравится, становится интересным, мотивирующим, в котором проявляются даже дети, которые и получали неплохие отметки, потому что им этот предмет не нравился, в конечном итоге подтягивается и завершает учебный год с прекрасными оценками. Так и здесь. Здесь разные подходы к образованию, но все-таки школа без экзамена, я думаю, она немножко будет совершенно не та школа, или нужно менять вообще методологию подхода и методику менять вообще образовательную. Все-таки
да, да, конечно.
Школы, которые вы назвали, да, они все-таки имеют какие-то дополнительные особенности, и я считаю, что в массовом, широкомасштабно, например, на всю страну это внедрять, я думаю, неправильно. Да, тем, кому интересно это, кто дети, которые и родители хотят развивать своих детей вот именно в каком-то таком, скажем, гуманитарном направлении, интересно.
Почему гуманитарным? Вот Илон Маск открыл школу от Астра, которая как раз предлагает инженерные знания, но там не будет ни единого экзамена.
Ну, вы знаете, это специализированная школа, я еще раз подчеркиваю, в котором будет... Вы представляете, какое финансирование должно быть? Какой уровень преподавательского состава и какой отбор будет в эти школы, понимаете? Ну, это не... Нам нужна школа вот именно для всех, которая бы действительно давала бесплатное и качественное образование, так же, как давала советская школа, из которой выходили и Маски, и Королевы, и прекрасные химики.
Сейчас российская школа такое предоставляет?
Сейчас, к сожалению, нет. Потому что мнение Национального родительского комитета, мы постоянно с этим ЕГЭ дурацким боремся, извините за выражение. ЕГЭ, она просто, я считаю, за эти годы, ну, к сожалению, деформирует сознание и знания наших детей.
Я просто думаю...
Не дают широкие знания тот...
Я с вами согласен, Юрий Владимирович, я сам через это ЕГЭ прошел.
С высокой буквы знания.
Я сам через это ЕГЭ прошел, я понимаю, о чем вы говорите, Юрий Владимирович. Просто мне кажется, то, что хочет сказать Лена, вот российская школа сегодня этого не дает, и при этом она пытается как-то измениться. И постоянно смотрит в сторону советской, хотя советской не является уже давно. Может быть, в другую сторону смотреть? В какую?
А вы знаете, вот я изучал глубоко клиническую психологию, и вот в психологии есть такой учитель Юнг. Так вот, Юнг говорил, мое знание и учение, она верна, да, она абсолютно идеальна, да для того времени, когда мы с вами живем, это он своим ученикам сказал. Но через 10-20 лет это нужно адаптировать, так и нашу советскую школу, основа-то понятна, на чем она была основана, да, и вот азы эти...
В общем, меняться
брать,
нужно.
А ее нужно глубоко модернизировать и сделать, поэтому... Я с вами абсолютно согласен и согласен.
Спасибо вам большое, Юрий Владимирович. Ну, Юрий Оболонский, сопредседатель Национального родительского комитета, директор Института здоровья сберегающих технологий и охраны окружающей среды, был с нами на прямой связи.